Добрый день! Я рад приветствовать всех братьев и сестер из Московской Библейской Церкви, а также всех наших гостей, которые к нам сегодня зашли. И сегодня мы продолжаем говорить о том, что было бы, если бы Христос не воскрес. Мы будем продолжать читать 15 главу 1 послания Коринфянам апостола Павла и смотреть, оказывается, насколько многие важные вещи были бы невозможны, не имели бы смысла, если бы Христос на самом деле не воскрес. Просто жил, просто учил, но не воскрес. И все теряет смысл. В прошлый раз мы говорили о том, что вера теряет смысл. И в первой части 15 главы как раз об этом Павел и говорит, что ну, если Христос не воскрес, значит мы все лжецы, значит Бога мы проповедуем вам из какой-то корысти, значит ваша вера тщетна, значит ничего этого нет. И сегодня мы будем говорить о морали. Если Христос не воскрес, что является источником морали? И вообще мне интересно было бы поговорить с людьми, многих людей опросить и задать один вопрос. Почему мы, на ваш взгляд, что-то считаем плохим, а что-то хорошим? Где вот это кредо, которым мы руководствуемся, чтобы понимать, это вот хорошо, это плохо? И когда человек задумывается о том, почему что-то хорошо, а что-то плохо, тогда он начинает слой за слоем подходить к утверждению, что если бы Бога не было, то мы бы не могли четко сказать с уверенностью, это хорошо, а это плохо. И сразу вспоминается мне цитата. Цитата из известного фильма, цитата из известного романа, да, когда один из героев говорит, что если нет Бога и вечной жизни, то тогда получается, что и мораль невозможна. То есть откуда мы знаем, что хорошо, что плохо? Тогда все позволено. Из «Братьев Карамазовых» эта цитата. Только как же человек-то без Бога и без будущей жизни? Ведь это стало бы теперь все позволено, все можно делать. Прочитав сегодняшний отрывок, мы попытаемся разобраться, как же наша система ценностей, наша современная мораль связана с фактом не просто того, что Бог существует, но с фактом воскресения Христа. Итак, давайте прочитаем сегодняшний отрывок. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, с 20 по 34 стихи. И из уважения к Слову Божьему давайте встанем и прочтем эти слова. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христову в пришествии Его. А затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Ибо Ему надлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов под ноги Свои. Последний же враг истребится – смерть. Потому что все покорил под ноги Его. Когда же сказано, что Ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил Ему все. Когда же покорит все Ему, тогда и Сам Сын покорится покорившему все Ему. Да будет Бог все во всем. Иначе что делают крестящиеся для мертвых? Если мертвые совсем не воскресают, то для чего и крестятся для мертвых? Для чего и мы ежечасно подвергаемся бедствиям? Я каждый день умираю, свидетельствуюсь в том, похвалою вашу, братья, которую я имею во Христе Иисусе Господе нашем. По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Эфесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем. Не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Давайте помолимся. Господь Небесный, мы верим, что Ты дал нам откровение в Слове Твоем, что Ты научаешь нас, что Ты посылаешь Духа, который слова, прочитанные нами, растворяет в наших сердцах и помогает нам изменять свою жизнь, чтобы она соответствовала Твоему Слову. Благослови сегодня каждого из здесь присутствующих Духом Твоим, разумением. Открой нам уши, чтобы мы могли по-настоящему слышать Тебя. Благослови, Господь, сердца всех, кто пришел сюда, оставить все суетное, Господи, забыть все печали и вознести Тебе славу. Мы знаем, что, Господи, любовь Твоя и мир наполняют наши сердца, когда мы целиком и полностью сосредотачиваемся на Тебе. Слава Тебе, Господь, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Итак, наш сегодняшний отрывок начинается с «но». Но. Если вспомнить, о чем говорил Павел ранее, то мы видим, что он взял такую литературную форму. Если не то, и вот он так логически рассуждает, что если Христос не воскрес, и дальше следуют определенные выводы, значит, если вы говорите, что нет воскресения, Христос не воскрес, значит, вы не воскреснете, значит, вера напрасна, значит, мы вас обманули, значит, мы ничего не знаем о Боге, потому что свидетельствуем о том, что Он воскресил Христа. И вот эта вот конструкция, она сохраняется. Если то, но чтобы не складывалось впечатление, что, ну, вот у нас столько много больших кирпичей, которые должны на чем-то лежать, и только поэтому Христос, ну, обязан просто воскреснуть, чтобы это здание не рухнуло. Павел переходит к конкретным фактам. И он говорит, что воскресение Христа реально не только потому, что оно должно быть реальным, чтобы вот эти все мои утверждения имели силу, но оно на самом деле исторический факт. И поэтому он говорит «но», после всех его «если». Но Христос воскрес, первенец из мертвых. Все, это факт. Он воскрес не потому что, не для того что, не из-за того, не ради того. Он воскрес. И все это строится, все дальнейшие, все предыдущие рассуждения на этом факте. Сегодня будет несколько лирических отступлений, потому что в нашем прочитанном отрывке есть несколько сложных моментов, которые мы не можем обойти вниманием. И я буду так вот в русло основной темы пытаться рассуждения эти впихнуть. Так вот, первое из этих лирических отступлений. А почему первенец? Сказано здесь первенец из мертвых. Но мы знаем, что в Ветхом Завете люди воскресали. Мы знаем, что когда там разорвалась завеса в храме, там затмение было, мертвые какие-то воскресли, их потом видели люди. Да, даже если ученики плохо читали Ветхий Завет, если они не знали, что произошло в Иерусалиме, пример Лазаря у них стоит перед глазами. Вот он, воскресший из мертвых человек и живущий. Здесь, мне кажется, здесь я считаю, ответ достаточно прост. Те, кто воскресли раньше, те люди, которые воскресли раньше, они умерли опять. То есть, по сути, они просто вернулись к жизни. Здесь, когда говорится о воскресении, которое нас ждет, это несколько иное воскресение. Это воскресение не для того, чтобы потом еще раз умереть. Это воскресение для того, чтобы вечно жить. И в этом смысле Христос был первым воскресшим именно так. Воскресшим для вечной жизни. И тогда, проложив нам дорогу, Он уже может нас вести за собой. Люди, которые жили в Коринфе, которые отвлекали учеников, отвлекали христиан своими рассуждениями о том, что невозможно воскресение, они достаточно грамотные люди были. Мы не должны думать, что все лжеучителя – это вот такие проходимцы, которые думают, как бы там, с неорганизованной, с необразованной толпы срубить побольше денег. Давайте вспомним, что такое Коринф. Коринф – это город в Древней Греции. Со всеми ее мудрецами, со всеми ее философами, со всеми ее современниками, которые тоже не лишены были таланта. И поэтому занижать опасность и занижать культурное наследие этих лжеучителей мы не можем. Они же опирались на факты, на очень простые факты. Покажите нам, кто воскрес. Тот умер, тот умер, тот умер. Диоген умер, Аристотель умер, все умерли, сосед твой умер. Какое воскресение? Ну, Христос же воскрес. Ну, Христос воскрес, мы, во-первых, в этом не уверены, во-вторых, это единичный случай, и, в-третьих, ну, он был особый человек, поэтому его воскресение не обязательно распространяется на нас с вами. То есть они шли по законам логики. Многие из них наверняка знали все эти античные вещи, такие как риторика, доказательства своей точки зрения, ораторское искусство, логика и так далее, и так далее. И они пользуются простым методом. Вот у нас случай. Один, второй, третий, пятый, десятый, который доказывает, что нет воскресения. Воскресения не бывает, потому что все, кто умер, они мертвые. То, что вы рассказываете, это надо еще доказать. Но давайте немножко, не пугайтесь этого слова, окунемся в математические рассуждения. Сегодня, после того, как вы придете из церкви, кроме того, что вы проповедь выслушаете, вы сможете кому-то сказать, я теперь еще и в математике лучше разбираюсь. В математике есть такое понятие, как теорема. Для того, чтобы доказать теорему, нужно доказать каждый частный случай. Для того, чтобы опровергнуть теорему, достаточно опровергнуть один частный случай, и вся теорема неверна. Все, ее можно выбросить и оставить, и сказать, что либо теорему надо переформулировать, либо нужно как-то по-другому что-то доказывать, опровергать. Так вот, эти критики воскресения, они поступали приблизительно следующим образом. Давайте я вам сейчас докажу, что число 60 нацело, без остатка, делится на любое натуральное число. 60 на 1 делится? Делится. На 2 делится? Делится. На 3 делится? Делится. На 4 делится? Делится. На 5 делится? Делится. На 6 делится? Делится. Ну давайте не будем перечислять, просто пошире шаг сделаем. На 10 делится? Делится. На 12 делится? На 15 делится? Делится. 20, 30 делится? Хорошо, делаем вывод, что значит 60 делится на любое число без остатка. Точно так же поступают и эти люди. Они говорят, этот не воскрес, этот не воскрес, этот не воскрес. Значит, воскресения не существует. Но в случае с делением 60 очень просто опровергнуть эту теорию. 7. 60 на 7 не делится без остатка. 8, 9, 11, 13, 17. На эти числа 60 не делится без остатка. И поэтому для того, чтобы опровергнуть эту теорию, достаточно одного случая. Для того, чтобы опровергнуть теорию лжеучителей, достаточно одного случая. Что бы они там ни говорили и как бы они ни доказывали, что воскресения не бывает, вот Христос, и вот Он воскрес. И этот единственный случай достаточен для того, чтобы опровергнуть теорию невоскресения. Если Христос воскрес, как мы можем утверждать, что воскресение не существует? Все остальные вопросы – как, когда, почему, почему мы – это уже вторичные вопросы. Но для нас здесь главное увидеть, что воскресение существует. Почему? Потому что есть только две возможности. Либо воскресение существует, либо воскресение не существует. И то, что воскресение не существует, очень легко опровергается примером Христа. Мы выкидываем одну теорию, у нас остается вторая. Воскресение существует. Причем любопытно представить себе, что всего несколько тысяч лет до этого люди точно так же не верили в то, что существует смерть. Ну, представьте, первые люди разговаривают. Да какая смерть? Бог, конечно, сказал о смерти, да. Но Адам живой? Живой. Ева жива? Жива. Каин жив? Жив. Сиф жив? Да. Малилиил, Иорет, все вот эти из 4 главы Бытия имена, Мафусаил, Енох, все они живы. Никто не умер. Как, ну, Авель же умер. Ну, Авель умер. Авелю помогли умереть, если бы ему не помогли, он до сих пор бы жил. Но на самом деле, как тогда пример Авеля, он, получается, доказывал, что смерть реальна. Если один умер, значит, уже смерть существует. И несмотря на то, что все были еще живы, и никому не верилось в то, что смерть ждет всех, она была очень реальна. И она ждала всех, вне зависимости от их желания верить в ее существование. Точно так же для нас сейчас с вами справедливо другое ожидание. Всех нас ждет воскресение, вне зависимости от того, как мы к этому относимся. Если мы верим в Бога, то нас ждет воскресение. И нам осталось только открыть чуть-чуть вот эту дверь, которая закрывает часть истины от нас, которую недоброжелатели пытаются скрыть и пытаются какие-то свои интересы достигнуть. Мы же должны быть тверды в этом, и мы должны понимать, если оно есть, то почему мы в него не верим? Если оно есть, и мы в него верим, то почему мы живем, как будто мы в него не верим? Интересно, что наш сегодняшний отрывок начинается с таких высоких рассуждений о воскресении, а заканчивается простыми какими-то поведенческими вещами. Давайте будем жить так, давайте не будем жить так. Как вот от этих высоких категорий, от этих философских понятий, да, жизни и смерти, вдруг мы переходим к простому поведению? Давайте разбираться, потому что именно разобравшись в этом, мы увидим, что источником морали должно являться не что иное, как воскресение Христа. Что может являться источником морали, если не Бог? Ну вот подумайте, что может являться источником морали? То, чему меня учили родители, а моих родителей их родители, когда говорили, вот это хорошо, вот это плохо, это источник морали. Хорошо, но тогда откуда взялись их понимания, их представления? Ну, сейчас приведу простую цитату, которая многим из людей постарше наверняка знакома. Морально то, что служит к укреплению и победе коммунизма. Все, другого ничего не надо. То, что к укреплению и к победе коммунизма служит, то морально. Что препятствует победе коммунизма, то аморально. Благо большинства, что, чем мы руководствуемся в принятии тех или иных ценностей за основные, основополагающие моральные ценности, за базовые? Благо большинства хорошо, но мы знаем кучу примеров, когда большинство было неправо и угнетало меньшинство по расовому признаку, по религиозному признаку, и до сих пор это происходит. Или мое личное благо должно быть мерилом. То, что для меня хорошо, то, что способствует моему развитию, это морально. Если оно при этом еще не нарушает чьих-то прав и не мешает кому-то жить тоже моральной жизнью, тогда оно особо морально. Или закон джунглей морален. Раз я сильнее, значит, то, что я сказал, для всех остальных является моралью. Это в итоге приведет к выживанию нашего вида или еще что-то. Или гуру. Мой уважаемый гуру сказал мне, что вот так надо поступать. Это я получил от Бога, поэтому мы можем с уверенностью сказать, это морально, и это приемлемо для всех. Здесь вы видите две картинки. На одной картинке стелла, которую, когда нашли, это был просто фурор в истории, называется «Кодекс Хаммурапи». На этой стеле мелким-мелким почерком написаны законы, которые Хаммурапи ввел вот в Вавилонском царстве, когда он был царем. Причем, если почитать, ну, очень, очень правильные, логичные вещи, и можно покопаться и придумать, для чего именно такие законы он принял. Для того, чтобы было больше порядка в обществе, для того, чтобы было легче управлять. То есть для него вот эти какие-то принципы, наверное, были основополагающими в его системе, которую он пытался донести до людей. Но вот наверху, во главе, да, этой стелы сцена изображена, как Хаммурапи получает вот этот моральный кодекс из рук бога солнца. То есть он пытался основание морали привязать к богу. Человек неверующий, передавая эти моральные ценности людям неверующим в бога, в нашем понимании. В своих-то богов они верили, конечно. Вот. То есть чтобы авторитет его законов был незыблем. Рядом это 10 заповедей, которые Моисей тоже получил из рук Бога. И тогда мы понимаем, что, ну да, если уж Бог, который все сотворил, говорит нам о том, что нужно так себя вести, то вот он и является источником морали. Да, то значит, у нас нет вариантов вести себя так или не вести, добавлять сюда что-то, или удалять что-то, или вообще жить как-то по-другому. Причем Христос в Новом Завете, если мы говорим о 10 заповедях и о том, что Бог является источником морали, он ужесточает эти требования, можно сказать. Теперь уже, если ты помыслил что-то в голове, ты уже согрешил. Если ты уже просто слово сказал оскорбительное, практически виновен в убийстве. Настолько высоко Христос поднимает моральную планку, что мы с ужасом стоим и думаем, нам и 10 заповедей-то усилия прикладывать приходится, чтобы соблюдать, а здесь еще жестче. Но почему? Вот давайте задумаемся, почему, когда Бог дает нам какие-то повеления, вот что-то является моральным, а что-то аморальным? Может быть, Он просто вот решил так, без основания, ничем не руководствуясь, дал нам, в принципе, мог другие 10 заповедей каких-то дать. Но мне кажется, достаточно легко найти обоснование и тому, почему Бог что-то считает хорошим, а что-то считает плохим. Бог есть любовь. Если Бог есть любовь, то то, что нарушает природу Бога, оно, по сути, получается аморальным. Если Бог есть любовь, значит, ненависть – это зло. Если Бог есть жизнь, значит, смерть – это плохо. Все, что не соответствует Богу – это плохо. Если Бог есть полнота, наполняющая все во всем, если Ему не приходится ничего желать, ни к чему такому вот, стремиться, чего у Него не хватало бы, то получается, что зависть – это плохо. Если Бог дарит нам все, то получается, что тот, кто крадет, противоречит Божьей природе и поступает плохо. Если мы будем вот эти качества Бога смотреть, то тогда нам станет понятно, почему противоречащие Божьей природе качества – это плохо. Потому что по определению они противоречат Божьей природе. Если Бог есть истина, значит ложь – это грех, значит ложь – это аморально. Если Бог есть путь, значит метание, неверие – это аморально. И тогда нам приходится признать, что да, мораль реальна, источник морали реален. Мораль обоснована природой Бога. Если Бог един, значит любое идолопоклонство, значит любое многобожие аморально. И когда Павел пишет здесь о том, что мы Адамовы, мы от Адама, а Христос воскрес. Если мы от Христа, мы воскреснем вместе с Ним, у нас может возникнуть горечь, у нас может возникнуть желание обвинить Адама, потому что ну, мы-то, по сути, поступили бы по-другому, если были на его месте, наверняка. Так вот, мы несем на себе эту печать. И эту печать мы несем, у нас выбора просто нет, не нести ее. Это можно сравнить с историей про зоопарк и про клетку. Вот каким-то образом лев попал в клетку. Либо его поймали хитростью, либо он сам туда из любопытства зашел, либо ему чего-то не хватало, либо он попал в какую-то западню. Но, в общем, он оказался в клетке. И он живет теперь в клетке. Всегда. И выхода нет. И никому в голову не придет выпустить его на волю. И львица его живет в клетке, и львята его рождаются в клетке. Хотя они ни в чем не виноваты. Они просто рождаются в клетке. И мы с вами тоже, мы дети Адама, и поэтому мы рождаемся как наследники этого проклятия, как наследники того, что мы ушли от Бога. Мы перестали считать именно Бога источником моральных ценностей. Мы решили, что гуманизм является источником моральных. Ну и что же, какой выбор у этого льва оставаться в этой клетке? Ну какая разница, будет он себя хорошо вести? Или будет он кидаться на зрителей в этом зоопарке? Или еще что-то он будет делать? Все равно он будет в клетке. Единственный способ для него покинуть эту клетку – это умереть. Сдох лев, на следующее утро его выволокли, теперь он не в клетке, теперь он свободен, но мертв. В этих стихах, которые мы прочитали, всего 15 стихов. 12 раз Павел употребляет слово «смерть», «умер», «мертвый» и производные от них. 12 раз. Почему так много внимания уделяется этому вопросу? Почему смерть каким-то образом связана с моралью? Чтобы закончить эту иллюстрацию, можно сказать, что Христос, для того, чтобы открыть клетку и выпустить нас всех на волю, Он тоже был в этой клетке, он тоже был в этой шкуре, и ему тоже пришлось сначала умереть, чтобы его выволокли за пределы клетки. Но потом он воскрес, и это был единственный способ нас освободить, потому что он открыл эту клетку снаружи. Теперь у нас есть с вами возможность жить в свободе, возможность жить по-другому. Но это трудно. Потому что даже учитывая то, что клетка открыта, мы не знаем, как жить там. Здесь нас постоянно кормят, здесь от нас мало что требуют. Здесь на нас просто смотрят, наблюдают, как мы себя ведем, и уже все рады. Там от нас требуется что-то большее. И поэтому по природе своей, по природе плотской, человек стремится вернуться в свою клетку. Он стремится закрыться и жить так, как будто действительно смерть – это единственный способ обрести настоящую свободу от плена. На самом деле представления о смерти меняют наши представления о жизни и о морали. Если мы считаем, что смерть – это единственный абсолют, то получается, что все остальное – это просто наши игры по эту сторону от клетки. Значит, смерть – это самое незыблемое, это самое страшное, это самое властное, самое сильное категория, которая существует в мире. Но вот если мы говорим, и у нас нет выбора, если смерть – это единственный царь, если смерть – это всемогущее нечто, тогда какая мораль? Какая разница, какая у нас мораль? Тогда мораль просто не имеет смысла. Тогда она существует, пока ее охраняют. Пока ее охраняют те, кто ее навязывают нам, или те, кто ее доказывают нам. Тогда эта мораль, любая мораль, противоречит плотской человеческой природе. Но мы же все умрем. Но почему? Я хочу жить по-другому. Почему вы мне не даете? Я хочу нарушать вот это, вот это, вот это. Все, что мне не нравится, я хочу нарушать. И это я называю свободой. Но на самом деле это не свобода. Это жизнь, побежденная смертью. И человек продолжает жить побежденным смертью, считая, что именно она является мерилом морали. Именно поэтому, для того, чтобы показать, что это не так, Павел сначала, прежде чем призвать нас к тому, чтобы вести себя хорошо, показывает нам, что не смерть является мерилом, а воскресение. Воскресение Христа является мерилом нравственности, обоснованием наших ценностей. Мы изучаем внимательно учение Христа. Мы видим, насколько Он был благороден, насколько чист, насколько высоки Его стандарты. Но если Он не воскрес, значит, Он не Бог. Значит, Его учение – это не истина в последней инстанции, а это просто утопия гуманиста. Это просто фантазия. Это что-то, что никогда не будет полностью практичным и применимым для нас. Но вот если Он воскрес, тогда действительно Он является источником морали. И Он, показывая нам, как жить, сделал все возможное для того, чтобы мы жили именно так. Калитка в этой клетке не просто открыта, она выломана, ее просто там нет. И когда Павел говорит о каких-то таких метафизических вещах, вот он был Адам, он родился, мы Адамовы, потом Христос, Христос воскрес, потом мы воскреснем, и потом он переходит к вещам, которые, может быть, ничего нам не говорят. Царство он потом предаст, будет. Для нас здесь важно понять одно, что где-то в будущем будет момент, когда Бог будет все во всем, и мы будем в этом участвовать. И это будет касаться нас. Он говорит об этом для того, чтобы расширить горизонты у слушающих и показать, что вопрос морали – это не просто вопрос повседневной жизни. Вопрос морали – это нечто более широкое. Это то, что вытекает из вселенских законов. из хода развития вселенской истории. Вот он, фундамент для морали. И здесь мы встречаем несколько сложных моментов, несколько стихов. Я думаю, что как раз, когда мы разберемся в них, мы увидим, что Павел показывает альтернативу. Он показывает, что можно жить непобежденным смертью, а можно жить победившим смерть. И в чем это заключается? Когда он говорит о крещении мертвых, это сложный стих. И если мы были с вами в семинарии, мы бы сейчас углубились в рассуждение о том, что он мог значить, что в греческом языке значил этот предлог, кто имеется в виду под мертвыми, те, кто уже умер, или люди-грешники, или это верующие умершие и так далее. Но я не буду в эти дебри идти. Давайте сосредоточимся на том, что для нас важно. А что для нас важно? Что была какая-то группа людей, не будем разбираться, почему они так делали, не будем разбираться, хорошо это или плохо. Павел, кстати, их и не поддерживает, и не осуждает. Каким-то образом, да, они решили, что креститься ради мертвых можно. И он им хочет показать, ну, если вы вот это решили и считаете это истинным, как вы можете говорить, что не существует воскресения? Если вы даже какое-то заместительное крещение ради мертвых тут практикуете. Он использует этот факт, он использует существование вот этой группы людей, оставляя их верование как доказательство, как еще одно доказательство практическое, что ну вот, даже они, даже в этой форме могут являться подтверждением, что Христос воскрес и что воскресение существует. Дальше он говорит о том, что в практической жизни он каждый день живет, рискуя ей. И когда человек рискует всем, что он есть, то это ну, никак нельзя отнести к первому пункту, что он живет побежденной смертью. Нет, он живет победивший, как победивший смерть. Поэтому он не боится рисковать своей жизнью ради чего-то более высокого, а не просто ради того, чтобы сохранить остаток времени своего биологического нахождения здесь. Кому не хватает рассуждений об этой группе и о его практической жизни, он приводит еще одно подтверждение со зверями в Эфесе. Здесь тоже достаточно неоднозначный этот момент. Почему? Потому что он был римский гражданин. И его не имели права бросить зверям. Рабов имели право бросать зверям, там каких-то преступников страшных, но его нет. Но хотя ему и плетей не должны были давать, да, с другой стороны, а будучи римским гражданином, он их получил. Перед ним потом извинялись и так далее. Но нигде больше мы не читаем, что вот его бросили на арену зверям, и он выжил. Хотя мы знаем, что пророка Даниила бросили в ров со львами, и он выжил. Может быть, в жизни Павла было что-то такое, и может быть, он специально не упомянул об этом, но ближе и понятней становится наше рассуждение, если мы видим в этом иносказание, что звери, о которых он тут говорит, это как раз те, кто пытались противодействовать ему. Это те, кто пытались пошатнуть утверждение о том, что воскресение существует. И тогда понятно, что в Эфесе он именно с ними боролся. И именно они препятствовали ему доносить истину до братьев в Эфесе. И потом он говорит очень плавно, что вот именно с этими зверями общаясь, вы можете пострадать. Не потому, что они как аморальные, и аморальное разложит ваше моральное, но потому, что их вера в то, что воскресение не бывает, пошатнет вашу веру в то, что воскресение бывает. И уже как следствие вот этого вам придется признать, что ну, нет никаких нравственных ориентиров. Если Бога нет, если вечной жизни нет, значит, все позволено, значит, все можно делать. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Апостол Павел достаточно часто, говоря с людьми, с античными людьми, в Коринфе, в Афинах, там, в посланиях своих, приводит цитаты, которые были расхожими в то время. Вот эта цитата тоже взята из комедии «Минандра», известной комедии в то время. «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают Божьи нравы». Если вы будете сообщаться с людьми, которые будут проповедовать, что воскресение не существует, значит, смерть сильнее всего. А раз смерть сильнее всего, значит, здесь у нас есть только время, которым мы можем распоряжаться, и распоряжаться мы можем, как хотим. То есть, получается, это эпикурейская философия, это очень близко будет к Эпикуру. Будем есть и пить, ибо завтра умрем. Так нам нужно жить. Этот риторический вопрос Павел подвешивает в воздухе для того, чтобы показать, что ну, если вы отрицаете воскресение, в итоге вы придете к вот этому вот утверждению. Значит, завтра, если завтра умрем, будем есть и пить, развлекаться, жить в свое удовольствие. Это ни на что не повлияет. Жить победившим смерть, Павел доказывал, можно. И теоретически это возможно, и практически, смотрите на мою жизнь, это возможно. И просто познавая Бога, мы можем сказать, что мы живем, побеждая смерть. Интересная вот эта фраза в последнем стихе, в 34-м, в синодальном переводе. «К стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога». «К стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога». Если буквально прочитать ее, то она будет звучать так. Незнание ведь Бога некоторые из вас имеют. Думая, что имеют знание о Боге, думая, что имеют общение с Богом, на самом деле имеют незнание. Живут в каких-то своих рамках, в каких-то своих убеждениях, в каких-то своих представлениях о том, что морально. Некоторые из вас ведь незнание Бога имеют. И это он говорит, обращаясь к людям в церкви в Коринфе. Я хочу обратиться к вам. Кто из вас вместо знания Бога имеет незнание Бога, считая себя верующим, не понимает природу Божью, не понимает, почему мы должны и как мы должны жить. Один дополнительный стих, отрывок из Евангелия от Иоанна, я бы хотел привести здесь, который нам показывает, что действительно, если есть знание Бога, то есть и жизнь правильная. Иисус сказал ему в ответ, кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Не любящий меня не соблюдает слов моих. Вот как связано наше повседневное поведение с нашими верованиями. Говоря о применении сегодня, я хотел, ну, как первый пункт, призвать вас всех проанализировать, какие моральные нормы для вас являются истинными, какие являются неистинными. То есть вообще посмотреть на себя со стороны и понять, в чем система ценностей. Потом я понял, что это все равно, что пальцем в небо ткнуть. Да, вот проанализируйте свои моральные ценности. Некоторые, протерев глаза, скажут «ага» и пойдут анализировать моральные ценности домой после чаепития. И весь ужин будут сидеть и анализировать свои моральные ценности. Поэтому я подумал, что ну как-то какой-то путь нужно более конкретный предложить. Я предлагаю следующий путь. Вот смотрите, у вас в программках есть такие розовенькие листочки. На эти розовенькие листочки я просто напечатал обычный тест по определению жизненных ценностей. Как минимум, что вы можете сделать, чтобы определить свои моральные ценности, чтобы вы поняли, что для вас хорошо, что для вас хуже, что для вас плохо. Расставьте вот эти вот по порядку убывания. Что самое моральное вы считаете, что менее моральное? Развитие себя, духовное удовлетворение, креативность, активные социальные контакты, собственный престиж, высокое материальное положение, достижение или удовлетворение от достижения, сохранение собственной индивидуальности, безопасность и защищенность, служение людям, власть и влияние, независимость. То есть вот такие понятия достаточно общие тоже. Если их попытаться расставить вот, по приоритетам, уже можно будет посмотреть на свою систему ценностей, каким-то образом понять ее. Для тех, кому это кажется примитивным, там есть ссылка внизу. Вы можете по этой ссылке перейти и увидеть там 140 вопросов. То есть не просто, как вам кажется, поставить, да, по порядку, а вот на эти 100 там, вопросов ответить, посчитать все ваши баллы и увидеть, что да, вот как бы вы не хотели, но на первом месте стоит там, безопасность или Вы думаете, что материальное стоит на последнем месте, а на самом деле оно стоит на первом месте. Так вот, это первое из применений, которое я предлагаю вам сделать. Для чего? Для того, чтобы ответить себе на вопрос. Почему именно это вы считаете ценным? И соответствует ли то, что вы считаете ценным, учению Христа? Если есть время и интерес, вы можете это сделать. И второе, что я хочу сказать. То есть, когда Павел проводит своих слушателей через рассуждение о том, что вот воскресение, вот глобальная история событий, все это идет к нашему, ведет к нашему воскресению, поэтому надо жить так. Задайте себе вопрос, как себя ведете вы? То есть, насколько наблюдающие за вами люди могли бы сказать, этот человек действительно любит Бога, потому что я вижу это в его поступках. Любите ли вы Христа настолько, чтобы соблюдать Его слова? И сейчас я хочу сказать, что невозможно любить как-то на расстоянии и жить все равно, руководствуясь своими правилами. Для того, чтобы на самом деле утвердительно ответить на вопрос «Да, я люблю Христа», нужно как минимум верить в Него, нужно как минимум понять, что Он, Его пути выше, чем мои, Его желания выше, чем мои, Его мудрость выше, чем моя. Поэтому я хочу быть с Ним. Я хочу бразды правления собственной жизни передать в Его руки. Если кто-то из здесь присутствующих еще не может назвать себя таким рьяным верующим, не просто номинальным, не просто верующим из области знаний, а вот таким последователем Христа, который пошел бы за Ним на Голгофу, тогда у вас есть возможность сейчас, помолившись, в тишине сказать Богу об этом, а Он услышит, и Он примет вас, и Он начнет давать вам день за днем зернышки, которые будут давать всходы. Он будет открывать себя шаг за шагом. Он будет вести вас к познанию истины, и это будет влиять на изменение вашего поведения. Изменение поведения не цель. Он любит и Он хочет спасти. И это благая весть, которую Христос принес нам, родившись, прожив свою жизнь здесь, умерев и воскреснув. А для верующих я хочу сказать, что у нас тоже есть тенденция выбирать некоторые ниши в христианстве, в которых нам удобно. Когда ветер дует, мы просто поглубже в стену встаем, в эту нишу, и ветер дует мимо нас, не задевает нас ничем. Получается, что и нам комфортно, и другим мы не мешаем никому. И вот таким братьям и сестрам я хочу напомнить, что, конечно, если мы будем рыдать у Христа на плече и говорить «прости меня, я живу не так, как ты хочешь», Он простит. И Он много раз прощал грешников. Мы видим, что у Его сердца оно широко и наполнено любовью. Но Он не просто прощает и говорит «прощен». Он прощает и говорит «ступай и больше не греши». Не просто «да, я знаю, ты выпил, да, я знаю, ты сейчас поплачешь, да, я тебя сейчас прощу, но завтра я-то вижу, что ты будешь продолжать жить так же». Если у вас есть что-то в жизни, что можно трактовать как нелюбовь к Христу, что можно трактовать как неверие в Его воскресение, что можно трактовать как самовольное возведение какой-то ценности вот в эту систему ценностей Божью, тогда вам нужно в этом покаяться. В Германии был любопытный случай. Грабитель, угрожая ножом, напал на магазин и начал требовать от продавца то, что ему нужно было. То, что вот у него, в чем у него была огромная потребность. Продавец в магазине оказался не робкого десятка, достал биту, в общем, нанес несколько ударов нападавшему. Сначала нападавший, он продолжал как-то бурно нападать, потом немножко остыл, понял, что он делает что-то не так, бросил нож и разрыдался на плече у продавца. Через 15 минут он сидел на прилавке, хлюпал носом, плакал, жаловался на жизнь, а продавец ему давал такие вот платочки для того, чтобы он мог слезы вытереть. Вот так происходит иногда и в нашей жизни, когда мы думаем, что мы можем нападать на Бога, требовать от Него всего, что нам хочется, нарушая при этом кучу законов. Потом, когда у нас что-то не получается, когда мы видим, что в жизни не работает вот это вот наше желание оградить себя материальными благами, когда у нас не получается ограбить Бога, потому что, ну, все-таки Он Бог, и Он не даст себя ограбить, Он не даст похитить у себя благословение, да? Тогда мы расслабляемся, и у Него же на плече плачем, и Ему же жалуемся на то, какая у нас тяжелая жизнь. И тогда мне хочется сказать, воскликнуть словами апостола Павла: «Отрезвитесь, как должно, и не грешите. Познавайте Бога именно благодаря тому, что Иисус Христос – Бог и воскрес». Тем самым Он подтвердил, что Он имеет право считаться источником морали для нас. И этим Он дает нам невероятную мотивацию жить моральной жизнью. Жить по тем законам, которые Он нам, придя сюда на землю, открыл, и которые у нас с вами перед глазами каждый день. Если бы не было воскресения, мы бы не знали, что такое хорошо и что такое плохо. Если есть воскресение, то мы знаем, как нам жить. И ничего не мешает нам жить именно так. Сейчас как раз у вас будет возможность помолиться, услышать, что вам Бог пошлет в сердце. Слова «добрый и верный раб» или слова «но имею против тебя немного». Или слова «я так долго ждал тебя». И в конце я закончу это время молитвы, общей молитвы. Вы можете оставаться сидеть. У вас несколько минут на личную молитву. Господь Небесный Отец, Ты есть свет, и нет в Тебе никакой тьмы. Все, что Ты нам говоришь, это благо для нас. Все, что Ты нам говоришь, это благословение. Отче, мы просим Тебя, помоги нам целиком и полностью быть с Тобой, целиком и полностью верить в то, что Ты говоришь, верить тому, чему Ты нас научил. Помоги нам целиком и полностью это применять в своей жизни, Господь. Благослови нас, удали все, что связывает нам руки, связывает нам ноги, мешает нам делать добро, мешает нам идти Твоими путями, Господь. Помоги нам протрезвиться. Помоги нам, Господи, стряхнуть с себя пелену суеты, пелену неверия, пелену обыденности. Благослови каждого из нас, чтобы у нас в сердцах горела любовь Твоя, горел дух, горело желание славить Тебя и словами, и поступками, и мыслями, Господь. Мы хотим прославлять Тебя. И мы хотим, Господи, чтобы наши жизни действительно соответствовали тем высоким стандартам, которые Ты нам показал. Слава Тебе, Отче. И спасибо Тебе, Господи, что Ты настолько чуден, настолько превосходишь наше разумение, что воскрес, чтобы у нас не оставалось никаких сомнений в Твоей божественности. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.